Этого дня ждали многие православные. 10 октября 2015 года состоялся перенос мощей великого молитвенника, преподобного Ефимия Суздальского, в родную обитель Спасо-Ефимьевского монастыря, о чем торжественно и величественно пели колокола, донося свой звон во все концы древнейшего Суздаля. По молитвам и предстательству печальников земли русской, святых Алексия, Сергия, Ефимия, Макария и многих неизвестных нам великих иноков, укреплялась святая Русь и вера православная. Архимандрит Серафим Чичагов. Настоятель Печерского монастыря архимандрит Дионисий позвал к себе в келью 12 лучших учеников и сказал, что одному предстоит дальняя дорога и великая миссия. Иноки забеспокоились. Они видели, что вчера к нему приезжал суздальский князь. Дионисий вглядывался в лица учеников, радовался, что они такие открытые и светлые. Кому поручить ответственное дело? Если Богу угодно, чтобы в Суздаль отправился Ефимий, значит, мой выбор правильный. Выбор пал на Ефимия. Только ты можешь построить в Суздале обитель во имя преображения Господня и создать при ней общежитие для братьев. Тебе уже 36 лет. Пора выйти в мир и помочь людям увидеть свет. Духом молитвы мы будем неразлучны.
Преподобный Ефимий Суздальский находится на церковном небосклоне святых угодников нашей земли, как звезда первой величины. Этот святой явил собой образ подвигов монашеской жизни, был игуменом монастыря и принес большие благодатные плоды при своей земной жизни и после своей кончины. Вот есть знаменитая такая церковная картина, как бы в форме иконы, древо государства российского, где и государство наше дерево поливают, и удобряют, и где на ветвях множество подвижников благочестия. Преподобный Ефимий – это наши корни, наши традиции великой русской святости. И бывает, не всегда мы знаем свои истоки. Мы видим могучий ствол, пышную крону. И слава Богу, что сегодня мы возвращаемся к доброй своей благословенной памяти и понимаем, откуда наша сила, откуда наша крепость, откуда наш успех в жизни в тысячелетней истории. И преподобный Ефимий, его именуют Суздальским чудотворцем, потому что он закончил свою жизнь в городе Суздале, в Спасо-Ефимьевском монастыре, но его не менее почитают и помнят здесь, на Нижегородской земле. И мы говорим: преподобный отче наш Ефимий, моли Бога о нас и моли Бога о нашей благословенной Нижегородской земле.
Родился Ефимий в 1316 году в городе, основанном на слиянии двух рек, русским святым князем Юрием Всеволодовичем. Какое имя младенцу дали при рождении, неизвестно. Ефимием его нарекли уже в монастыре. В Нижнем Новгороде до сих пор по преданию указывают на место, где находился дом родителей преподобного Ефимия, в 7 саженях от приходской Мироносицкой церкви, где принял крещение Ефимий. Замечательно, что по другую сторону церкви, на том же расстоянии, находился дом родителей преподобного Макария, впоследствии также ученика святого Дионисия и духовного друга Ефимия, святого Макария Желтоводского.
Архимандрит Печерского монастыря Тихон совершает освящение будущей иконы, рождение которой произойдет на ваших глазах и которая расскажет многое о жизни преподобного. В келье Печерского монастыря иеродиакон Антоний начинает писать икону по всем правилам иконописи Древней Руси, Ефимий Суздальский житием, на подготовленной доске из липы темперными красками, и начинает с самого начала рождение будущего святого.
И сейчас мы находимся в святом месте, в храме Святой Жен Мироносец. Первоначально этот храм был устроен в конце 13-го, в начале 14 века. Зданием было небольшим, деревянным. И рядом с этим храмом была слобода, где родился будущий светильник нижегородский и суздальский преподобный Ефимий. В этом храме он принял крещение, и здесь, возрастая, он стремился быть в Божьем храме, стремился познавать красоту Божьего мира, стремился учиться Священному Писанию и научиться познанию Божию.
Нижний Новгород в середине XIV века был самым крупным торговым городом Поволжья, куда привозили товары купцы из восточных стран. В 1350 году князь Константин Васильевич, понимая выгодное расположение Нижнего, переносит сюда столицу Суздальско-Нижегородского княжества. В городе, окруженном деревянными крепостными стенами, он строит каменный храм Боголепного Преображения и, как пишет нижегородский летописец, переносит из Суздаля чудотворную икону Спаса. Город окружают посады, Печерский, рядом с Печерским монастырем, Започайновский, около речки Почайна.
Мы находимся в уникальном месте. Это Започайное. Оно находится совсем рядом с Нижегородским Кремлем, за речкой Почайной. Здесь организован Кремль святым Русской Православной Церкви Юрием Всеволодовичем. Здесь в церкви Жен Мироносец, рядом с которой мы находимся, родились и выросли двое святых Русской Православной Церкви Макарий Желтоводский и Ефимий Суздальский. Поэтому уникальность этого места определяет очень много, и оно совершенно необычное. Редко вы найдете такое место, где три святых своей деятельностью его бы украсили.
Семья Ефимия была состоятельной и благочестивой. Несомненно, избранный от чрева матери на служение Богу, мальчик особенно радовался, когда его приводили в храм. Родители удивлялись необыкновенному разумению отрока, соединенному с чистотою сердц. Вскоре они отдали его в обучение одному из священнослужителей, где их сын с интересом изучал церковные книги, писания, и видно было, что он находил в них то, что искало его пламенное сердце. В церкви он любил уединяться в темном углу, где ему не мешали внимательно слушать чтение, службу и самому молиться.
Долгое время считалось, что житие Ефимия Суздальского написано в середине XVI века, вероятно, в 1540-е годы, монахом Суздальского монастыря Григорием. Эта точка зрения преобладала до тех пор, пока в хранилище Центрального архива Нижегородской области не был выявлен и подробно описан сборник, который получил в науке название «Нижегородский сборник». Рукопись начала XVI века, отражающая черты более раннего времени, вероятно, рубежа XV-XVI веков. На листе 592 здесь переписан текст жития Ефимия Суздальского, так называемой пространной редакции, гораздо более подробный, чем известен был ранее, очень хороший, полной сохранности, с приложением тропаря, текст, который как минимум лет на 40 старше, чем то, что считалось ранее.
В начале 30-х годов XIV века прибыл в Нижний Новгород монах Дионисий со списком чудотворной иконы Печерской Божией Матери и поселился в пещере на берегу Волги, на 7 холмов ниже современного расположения Печерского монастыря. Слава о его подвижничестве собрала вокруг него учеников. Среди них был и Ефимий. Как олень, жаждущий источника вод, устремился он в новозданную обитель и припал к ногам преподобного Дионисия, не будучи в силах ничего вымолвить от обилия слез, заглушавших его голос. По преданию Дионисий встретил юношу словами: «В час добрый пришел ты сюда, и доброго дела желаешь».
До открытия этого сборника и до введения его в научный оборот считалось, что все основные этапы литературной истории жития Ефимия Суздальского хорошо известны ученым, готовилось к защите диссертации. Но как только этот сборник был введен в научный оборот, сразу же появилась статья под названием «Список новый, вопросы старые». И в итоге получилось, что загадок в составлении жития Ефимия Суздальского ничуть не меньше, чем было когда-то.
Игумен Дионисий с братьей построили на месте вырытых пещер Вознесенскую церковь. Ефимий был одним из самых верных и послушных его учеников, отличался кротостью нрава и силой духа. В Вознесенской обители юноша брал на себя самую трудную и тяжелую работу, при этом вкушал пищу раз в 2-3 дня. Он денно и нощно молился, не оставляя времени на сон. Братья называли Ефимия ангелом Божиим. Спустя время перед остальными учениками игумен Дионисий постриг послушника в монахи с наречением имени Ефимий.
На главном месте для монаха всегда стояла и стоит эта молитва, это спасение собственной души и молитва за весь мир. За весь мир, потому что все равно люди понимают, что за стенами монастыря происходит что-то страшное. Происходят войны, происходят убийства всевозможные. То есть жизнь бурлит и бьет просто ключом. И поэтому не все люди, особенно в те времена, выдерживали такую сложнейшую жизнь, которая она просто бурлила. Это вот сейчас мы с вами живем более-менее так еще в таком современном мире, но в то время жизнь была не такой распрекрасной, как вот мы можем смотреть там по фильмам, каким-то передачам. Там. Да, вот там как все было хорошо. Но вот окажись мы с вами в такой ситуации, еще неизвестно, чтобы мы с вами увидели в те времена, когда не было ни электричества, никаких удобств для жизни. Поэтому я сразу сказал, что уход человека в монастырь, вот его даже решение, это уже было маленьким подвигом, что человек изменил себя. Поэтому монах, он иной, он меняет себя, он уходит от этой жизни, от временной жизни вот этой вот, он готовит себя к жизни вечной. Поэтому, как бы, самое главное в монастыре – это молитва, покаяние и труд.
Язык иконы – это та же грамота, где есть свои традиции и правила. И эти, выработанные древностью традиции, передаются иконописцам из рода в род, из поколения в поколение, вплоть до наших дней.
Ефимий выпал жребий отправиться в Суздаль, чтобы основать там обитель. Дорога была долгой. Он сделал остановку в 5 верстах от Гороховца, где на берегу чудесного озера устроил церковь во имя святого Василия Великого. Собрал вокруг церкви незначительную братию и основал мужской монастырь. К сожалению, монастырь до наших дней не сохранился. Но вот это место, где стояла святыня. Сейчас здесь находится храм Василия Великого с пределом в честь преподобного. Итак, Ефимий отправился в Суздаль. Дорога проходила через Владимир. Помолившись в храме Пресвятой Богородицы и спросив благословение у святых мощей благоверных великих князей Андрея Боголюбского, Георгия и Глеба, вышел из знаменитого града на дорогу, ведущую в Суздаль. Солнце уже стало склоняться, когда Ефимий увидел золотые купола первопрестольного града. Суздаль был божественно красив и тих. Купола церквей сияли вечерним светом, обещая будущему строителю храма защиту небес.
В соборе Рождества Богоматери, куда вошел Ефимий, шла вечерня. Он помолился и стал ожидать исполнения слов своего возлюбленного старца Дионисия. «Дойдешь ты до богоспасаемого града Суздаля, — сказал старец, — и там узришь в преславном храме Богоматери благочестивого Иоанна». Когда кончилась вечерня, то из алтаря вышел священный епископ. Уже по его светлому и чистому облику уразумел Ефимий, что он и есть Преосвященный Иоанн. Долго они беседовали в этот вечер о преподобном Дионисии, Печерском монастыре и о плачевном состоянии отечественных дел, как государственных, так и церковных. В этой же беседе они породнились духом, а Преосвященный Иоанн убедился в добродетелях и подвижнической жизни смиренного и кроткого Ефимия.
На другой день Иоанн, Ефимий и князь Борис Константинович пошли выбирать место для храма Преображения Господня. Наконец все сошлись в одном – лучше, чем высокий берег реки Каменка, места не сыскать. Епископ Иоанн благословил и осветил место для обители и водрузил крест там, где надлежало быть престолу. Он первым стал копать ров под фундамент. Его примеру последовали все. Преподобный Ефимий обтесал у северной двери алтаря 3 камня – и устроил себе гроб. Таким был обычай того времени. Это означало, что он пришел сюда навсегда.
500-летию со дня кончины преподобного Ефимия настоятель Спаса Ефима монастыря архимандрит Серафим Чичагов издал эту книгу «Житие преподобного Ефимия», где сказано о времени и месте основания Спаса Ефимова монастыря. Выйдя за город, с северной стороны епископ Иоанн, преподобный Ефимий и князь Борис Константинович нашли высокое место на берегу реки Каменки, откуда открывался вид на всю окрестность. Место им всем троим очень понравилось, и здесь они и решили основать обитель.
Темперная живопись требует виртуозной техники и высокой культуры письма. Работа красками выполняется в строго определенной последовательности. В написании иконы художник использует много золотой краски. Золотой блеск икон позволяет почувствовать сияние Бога, великолепие Небесного Царства, где никогда не бывает ночи.
Молитвами святителя Иоанна и подвигами преподобного Ефимия храм соорудился поспешно всего за год. Когда храм был довершен, то явился, как земное небо на радость и веселье всем живущим в граде Суздале. Собралась братия, и вскоре в стенах новопостроенного монастыря митрополит Иоанн рукоположил Ефимия в пресвитеры, поставив его архимандритом новой обители.
Настоятель Печерского монастыря, архимандрит Дионисий, отдал в Суздаль самое дорогое для него сокровище, какое у него было в его обители. Он не пожалел своего лучшего ученика и отдал его великому князю Суздальскому, потому что он знал, что этот ученик способен открыть, возродить новый монастырь и установить в нем те нормы общежития, ту братскую любовь, которую святой Дионисий Суздальский привил своим братьям. И это преподобному Ефимию удалось. Мы знаем, что этот монастырь Спаса Ефимиев, который основал преподобный Ефимий Суздальский, расцвел своей добродетелью, своей духовной жизнью, как крин небесный. Туда стекались люди со всей земли и получали, и находили там отраду и утешение для своей души.
Смущаясь новой жизнью своей, Ефимий искал по временам уединения и поддержки духовной. Для этого он отправлялся в путешествие простым богомольцем в Радонежские леса. Там, в тиши и уединении, он беседовал о будущей жизни и суетности земного странствия с великим преподобным Сергием, молился с ним и совершал богослужение с братьей. Как гласит предание, Сергий и Ефимий не раз встречались и подолгу размышляли о спасении Руси, которая в ту пору переживала тяжелые времена. Трудами, молитвами и слезами блаженных иноков Сергия и Ефимия почти одновременно устроились их знаменитые лавры. Слух о подвижнической жизни Сергия и Ефимия быстро пронесся по всем селениям, городам соседних областей. Одни рассказывали об их строгом воздержании, об их трудолюбии, иные прославляли их за простоту, смирение и кротость. И вот, один за другим, стали приходить к ним скорбящие, болящие и ищущие спасения.
Ефимий управлял обителью своим примером. Тесал бревна для келий, колол дрова, носил воду, пек хлеб и кроил одежду. Его тело опутывали вериги, тяжелые цепи, которые он носил всю свою жизнь. Великий молитвенник просил Бога дать ему силы победить плоть, которую считал главным источником греховных соблазнов.
В книге «Спутник по древнему Владимиру», вышедшей в 1913 году, говорится о главных святынях монастыря, связанных с личностью преподобного Ефимия. Это его митра, медный крест, Евангелие, железный посох и двое вериг.
В большом богомольном городе монастырь разрастался быстро. Именитые князья и бояре, Шуйский, Пожарский и другие обращались к подвижнику за духовным советом или просьбой о молитвенной помощи. У Ефимия всегда была сумка, в которой у батюшки лежали скудные угощения и которых хватало всем страждущим. Он заступался за обездоленных, помогал князьям и простым людям в мирских проблемах, решал судебные споры, выкупал должников. Как говорится в предании, так он понимал свой долг по отношению к миру.
Преподобный Ефимий своими руками на территории обители вырыл колодец, вода из которого почиталась чудотворную, а также существовало предание, что делали в монастыре квас из этой воды, и квас этот исцелял людей от многих болезней.
Однажды к святителю Иоанну пришел князь Андрей Константинович, и вот что рассказал. Он попал на Волге в страшную бурю. Ладью, на которой он шел с князьями и боярами из Нижнего Новгорода, бросало из стороны в сторону. Всем казалось, что смерть неминуема. И тогда князь стал молиться и просить Бога спасти их. Он дал обет построить церковь во имя покрова Пресвятой Богородицы и монастырь для инокинь. Всевышний услышал молитву и усмирил бурю. Место для храма помогал выбрать святой Ефимий. Преподобный по дару прозорливости предсказал, что скоро, совсем скоро распространится обитель эта и будет славною во всех концах земли русской. Так появился Покровский женский монастырь в граде Суздале.
Изучая историю Покровского монастыря, можно сделать вывод о том, что сбылись слова преподобного Ефимия, сказанные им еще в XIV веке при основании монастыря. Его слова о том, что обитель Покрова распространится и слава о ней будет известна во все концы земли русской, то в XVI веке Покровский монастырь действительно стал одним из известнейших монастырей в России. Он приобретает статус царского монастыря. С Покровским монастырем связана также судьба четырех русских цариц, которые нашли в этой обители свое упокоение. Расцвет, можно сказать, в XVI веке, расцвет Покровского монастыря был не только материальным, но это был расцвет прежде всего духовный.
Иконопись – искусство символическое. Каждая икона, помимо того, что она изображает историческое событие или персонаж, имеет еще и подтекст, в котором раскрывается ее истинное содержание.
По преданию, в один из праздников Преображения Господня Ефимий и епископ Иоанн совершали литургию в обители. Пришел к обедне и великий князь Борис Константинович и увидел. Во время божественной службы святителю Иоанну и архимандриту Ефимию служит светлый юноша в блестящих ризах. После литургии великий князь, оставшись наедине с епископом Иоанном, спросил, кто это был, и услышал в ответ: «Ангел Господень! Он иногда присутствует при литургии, когда служит великий Ефимий».
Постепенно междоусобные распри на Руси дошли до крайности. Как пишет летописец, стон стоял над Отечеством. Монастырь Ефимия рос и со временем стал не только духовным щитом, но и настоящей крепостью, где можно было укрыться в случае беды. В 70-е годы 14-го столетия на Руси свирепствовало войско Мамая. Нижегородские земли страдали от набегов кочевников. Города, деревни были сожжены. У народа просто не было больше сил противостоять безудержному врагу. Но от известия о нашествии Мамая вся Россия встрепенулась. И это было чудо. Оно совершилось по молитвам предстательству печальников земли русской, святых Алексия, Сергия, Ефимия, Макария и всех безымянных ныне иноков.
Печальники земли русской – это были люди, это были молитвенники, это были святые подвижники, которые молились не только за себя, ради спасения своей души, они молились о ближнем, они молились за весь мир. И поэтому люди и называют их печальниками. Одним из таких печальников и был святой преподобный Ефимий Суздальский. Это один из величайших святых нашей Русской Православной Церкви. К нему за советом, за его молитвами также шли за тысячу верст люди, чтобы почерпнуть исходящую от него благодать, услышать слово, которое приведет человека к спасению. Тем более, что и преподобный Ефимий имел таких наставников, как святой Дионисий, преподобный Сергий Радонежский, мы знаем с вами, что по его житию он встречался с преподобным Сергием, ходил к нему в его Троицкую обитель, тоже искал утешение. Поэтому печальник – это ходатай, это молитвенник за весь русский народ, за всю нашу Святую Русь.
Убийство, предательство, кровопролитие и измены не остановила даже моровая язва, истреблявшая тысячи людей. Русь обливалась кровью. Игумен земли русской преподобный Сергий благословил на защиту Отечества войско Дмитрия Донского. Поддержать московского князя откликнулся и князь Нижегородский. Преподобный Ефимий, так же, как и Сергий Радонежский, благословил ратников на святое дело – защиту Отечества. 8 сентября 1380 года сошлись многочисленные рати на Куликовом поле. Силой духа и веры враг был разбит.
И хотя после битвы на Куликовом поле России еще пришлось пострадать от набегов, пожаров, черной чумы, спасение было даровано. и словно исполнившие главное предназначение своей жизни, уходили один за другим герои этой эпохи. Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Дионисий Суздальский, а затем и преподобный Ефимий. Случилось это в 1404 году, 1 апреля. Мне представляется среди нашей древней обители, невдалеке от соборной церкви Преображения, под тенью развесистых лип, деревянный домик с обыкновенным крыльцом. И в комнате виднеется невысокий худощавый старец, украшенный сединами, со светящимся лицом, истощенным от постов, стоящий в изношенной одежде, с тяжелыми цепями от верик на груди и спине. Только по руке, поднимающейся с трудом для крестного знамени, можно заметить, как мало осталось в нем жизненных сил. Как бы в легком сне он предает душу свою в руки Божии. И лицо Ефимия просветляется еще больше, чем при жизни. Великое горе постигло обитель и град Суздаль. С подобающей честью братья погребла преподобного Ефимия в том самом каменном гробу, который он сам приготовил при заложении храма. Преподобный Ефимий прожил 88 лет.
Кормовой синодик 1595 года. Уникальная вещь. Синодиков XVI века вообще сохранилось очень мало. А здесь переписан почти весь Нижний Новгород того времени, те, кто давали вклады на помин души. Среди тех земляков, кого поминали монахи Печерского монастыря на листе 66, запись. Начальник Печерского монастыря, что в Нижнем, Пресвященного архиепископа Дионисия и два его ученика. Начальник Суздаля преподобного архимандрита Ефимия и преподобного Макария Желтоводского, над ними сверху киноварная помета «Ученики Дионисия».
Иеродиакон Печерской обители Антоний пишет лик преподобного Ефимия. Лик – это лицо, освободившееся от печати мирских страстей и праздных треволнений и обретшее зримый символ духовного преображения.
Преподобный Ефимий, разлучаясь со своей обителью телесно, не переставал покровительствовать ей и за гробом. Хранит Господь вся кости их, и не едино от них сокрушится. В 1507 году архимандрит Кирилл возымел желание расширить храм Преображения Господня. Работники, копавшие землю под фундамент, по правой южной сторону храма, обрели нетленные мощи в гробе, перенесли святыню в храм и положили в раку.
Мы с вами находимся у того самого места, где в 1507 году были обретены нетленные мощи святого преподобного Ефимия Суздальского. И спустя несколько лет, в 1511 году, на этом месте был сделан предел во имя преподобного Ефимия, и с этого момента монастырь стал именоваться Ефимиевским. Обретение мощей преподобного Ефимия для всей Русской Православной Церкви было значимым событием той эпохи, тех древних лет. Оно значимо и поныне, потому что сюда, в это святое место, притекают богомольцы со всей русской земли, чтобы здесь найти у мощей преподобного Ефимия отраду и утешение.
Исцелял вселял веру в Господа Ефимий и после смерти. Болящим, скорбящим, всем давал утешение и надежду великий молитвенник. Некого отрока Ивана постигла тяжелая и неизлечимая болезнь. 3 года не вставал он с кровати. Но когда его принесли к раке святого Ефимия, то, исцелившись, возвратился он в дом свой. И таких чудес летопись знает немало. В 1549 году Святая Церковь прославила преподобного Ефимия Суздальского в лике святых. С конца XVI века по всей Руси начали строиться церкви в честь преподобного Ефимия. В 1645 году в Вознесенском Печерском монастыре в Нижнем Новгороде по благословению патриарха всея Руси Иосифа построили надвратную шатровую церковь в честь святого, о чем свидетельствуют документы, сохранившиеся в Нижегородском архиве.
Вот у меня в руках этот уникальный сохранившийся документ из фонда Центрального архива Нижегородской области. Божьей милостью смиренный и великий господин святейший патриарх дает грамоту на возобновление церкви во имя преподобного Ефимия Суздальского, чудотворца, остатки выкрашившейся патриаршей печати. По этой грамоте вместо сгоревшей деревянной церкви сначала переносится временная деревянная церковь, а потом следующий документ с интервалом порядка 2 лет, черновая челобитная новых властей Печерского монастыря, и строится по благословению патриарха Иосифа каменный храм.
Храмов на Руси в честь Ефимия Суздальского было относительно немного. Но удивительно то, что вот из тех, которые были до революции, 11 храмов с пределами в честь Ефимия, они все сохранились. Конечно, некоторые из них не действующие, но объем, стены и все прочее сохранились. И вот одна из них, самая такая, может быть, красивая, это вот эта надвратная церковь Ефимия Суздальского. В Печерском монастыре единственный шатровый храм надвратный, который сохранился в России на сегодняшний день.
Новые испытания обрушились на долю Ефимия в начале 20 века. Безбожники жестоко, кощунственно, варварски извлекли мощи преподобного из серебряной раки в Спасо-Преображенском соборе, предали их глумлению, насмешки. Долгих 90 лет святые мощи не могли обрести покой. 10 октября 2015 года Святая Церковь и весь православный народ ликовали. Ковчег с мощами Ефимия Суздальского вновь вернулся в родную обитель.
Сейчас восстановление исторической справедливости, все вернулось на круги своя. То есть и должное почитание. Думали, что этого не будет никогда, когда это делали, когда вскрывали мощи, когда их опечатывали, когда их складывали в мешках на полку. Преподобные Ефимий и Ефросиния лежали в мешках на полке с табличками в музее. Ну а опять же, да, есть... Хочется сказать спасибо тем, кто все-таки принял решение их сохранить, что был приказ это однозначно их уничтожить, костные останки, там закопать куда-то, да, но за культуру у нас отвечающие в то время люди, они как бы воспрепятствовали этому и на свой страх и риск вот мощи положили в запасники музея. Поэтому, слава Богу, что мощи сохранены и дошли до нас в целости и сохранности.
Сотни людей плакали и радовались в тот день. Ефимий возвратился в свою обитель, которую строил, и так молился Господу, чтобы людские государственные распри улеглись, чтобы в сердцах воцарились любовь и покой. И его молитвы были услышаны.
Трудно исчерпать вот это свершившееся событие, что святые мощи преподобного Ефимия, основавшегося монастырь, вернулись в свой родной дом. Но это гарантия, что святые вступают за нас перед Богом, как немощным. Вступают с тем, чтобы поднять наш с вами дух, чтобы мы не опускали руки, но горели бы верой, молитвой, любовью к Богу. Искали у Бога милости, и тогда все будет благополучно. И на нашем, так сказать, в нашем Отечестве, и далеко за пределами. Все в руках Божьих и предстательствах святых угодников Божьих. Радуемся этому событию и для суздальчан, и для владимирцев. Это веха, как, так сказать, свыше, нас утешающая и нас, так сказать, окрыляющая. С праздником!
14 апреля 2016 года, в день представления святого Ефимия, Владимирская епархия в Спасо-Ефимовском монастыре города Суздаля положила начало большим торжествам, приуроченным к 700-летию преподобного, куда по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия прибыла нижегородская делегация во главе с наместником Печерского монастыря архимандритом Тихоном Затекиным. В этот памятный день икона, которая рождалась на наших глазах, повествующая о житии молитвенника, была освящена митрополитом Владимирским и Суздальским Евлогием. Красоту и великолепие этого события трудно описать словами. В этот день так звонко пели птицы, переливались колокола, сливаясь в унисон с божественным песнопением.
Для меня сегодняшний день, я считаю, в высшей степени значимое событие произошло в прославлении великого молитвенника земли Нижегородской, Суздальской, Владимирской. С Божьей помощью воскресилась память великого святого. И дай Бог, чтобы она пронеслась по всей Руси. Я думаю, что так и должно быть, и слава Богу, все свершилось.
Святой Ефимий, человек, который основал одно из величайших вообще творений, вот этот монастырь, собственно, благодаря которому, наверное, Суздаль обрел ту славу и ту самобытность, которую он имеет. И благодаря этому монастырю все в мире, все в России знают о Суздале, знают, что здесь настолько намолен каждый метр земли русской, что не приехать сюда, не посмотреть, не помолиться, не попросить Господа о чем-то было бы неправильно. Поэтому я очень благодарен ему, благодарен тем, что тому, что в это время я могу вспомнить этого великого святого, помянуть и поблагодарить его за все, что он сделал для нашего города, для этого места, вообще для России.
Мне, как главе города, очень приятно осознавать, что Ефимий Суздальский родился в нашем городе, в Нижнем Новгороде, и сделал очень много для духовного возрождения нашего города, для духовного возрождения наших нижегородцев. Нижегородская земля богата своими святыми. Все мы знаем Серафима Саровского, Макария Желтовоского, Ефимия Суздальского. И я уверен, что все они молились за благополучие нашей нижегородской земли.
Сегодня церковь и весь православный мир отмечают 700-летие святого. И эта икона, повествующая о житии великого молитвенника, печальника земли русской, с благословения митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, писанная иеродьяконом Печерской обители Антонием, будет рассказывать о жизни и чудесах преподобного Ефимия Суздальского в Вознесенском Печерском монастыре и приносить радость и утешение каждому сердцу. Преподобный наш Ефимий, моли Бога о нас! –